Итак, у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной уже знакомое для нас место Священного Писания. Однако, несмотря на это знакомство, сохраняющее в себе великую тайну Бога и великие обетования для нас с вами. Матфея 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Исходя из этого смысла, проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, означенное в характеристиках и полномочиях истинного света, в которой мы призваны облечься, это учение о Царстве Небесном, адресованное и присущее исключительно сынам света, которые не представляют интересы землян, живя на земле, так как являются сынами Царства Небесного, призванными представлять совершенство этого Царства на земле, в небесах и в аду. Рассматривая же вопрос, каким образом мы призваны стать сынами Отца нашего Небесного, чтобы затем по праву Его сынов облечься в оружие света и представлять совершенство, присущее Небесному Отцу. Мы пришли к выводу, что любые обетования Небесного Отца, включая Его совершенство, помещены во Христе Иисусе, и что призваны они доставляться в сердце святого человека не иначе, как Святым Духом, через посланников Бога в семени благовествования. Ибо все обетования Божии в нем – да, и в нем – аминь, в славу Божию через нас. 2 Коринфянам 1:20. Любые обетования доставляются в сердце через тех, кого послал Бог. Все обетования действительно истинны и могут доставиться только, пишет Павел, через нас, Духом Святым. Взращиваться же семя, доставленное уже в наше сердце, включая повеление быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, призвано через исполнение определенных условий. И для плоти одним из таких неоднозначных и неудобоваримых условий, необходимых для обличения в степень совершенства, сопоставимую с совершенством нашего Небесного Отца, является власть и способность переносить страдания за истину и относиться к этим страданиям как к некой привилегии. Евреям 5, 8, 10. «Хотя он и сын, однако страданиями, навык послушанию и совершившись, придя в совершенство за счет тех страданий, которые выпали на его долю, Сын Божий сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Достоверно известно, что ни одно из повелений Бога, включая назначение приходить в совершенство посредством страданий за истину, не может быть выполненным без молитвы веры. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает, Евреям 11:6. То есть ищущим Его, не ищущим то, что есть у Бога, а ищущим самого Бога, Бог воздает. Поэтому любые обетования настроены на то, на самом деле, чтобы искать Бога в этих обетованиях. Учитывая же, что вера Божия возникает в человеке от слышания Слова Божия, вера от слышания, только сердечным ухом, не вот этим ухом, то в данном месте Писания речь идет о соработе нашей веры с верой Божией. Вера Божия, так как она от слышания Слова Божия, то это повеление Бога, содержащееся в законе, заповедях, постановлениях и уставах Священного Писания, в то время как наша вера – это исполнение этих повелений. Этим и отличается вера Божия от веры нашей. Вера Божия – приказ, наша вера – исполнение этого приказа. Степень же послушания повелениям Бога зависит от степени понимания этих повелений, этих заповедей, этих уставов, в то время как степень понимания зависит от способности слышать Слово Божие сердечным ухом. В связи с этим мы пришли к такому выводу, чтобы рассмотреть вопрос, по каким же причинам сердечное ухо спасенного человека сделалось неспособным слышать Слово о Царстве Небесном, то есть обретать семя Царства Небесного. Почему мы сделались неспособными оплодотворяться семенем Царствия Небесного? что в свою очередь породило и неспособность переносить страдания за истину, неправильно к ним относиться. А именно они-то как раз и призваны преобразовывать нас и облекать нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели 6 причин и остановились на исследовании 7, которое состоит в потере или отсутствии упования на Бога. Псалом 142:8. «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю». То есть, если человек уповает, это служит доказательством просить Бога о том, чтобы Он раскрыл наше сердечное ухо. На самом деле мы не можем сердечное ухо открывать сами, чтобы слышать Бога. Да, мы можем открыть двери сердца, но это не одно и то же. Открыть сердечное ухо может Бог при условии, что мы выполняем определенное условие, имеем какое-то доказательство. И здесь данным доказательством служит упование на Бога. «Даруй мне услышать, позволь мне слышать то, что ты будешь говорить, потому что у меня есть доказательства, я на тебя уповаю». Поэтому для того, чтобы слышать подобно учащемуся, то есть практически условия, надо быть учеником, чтобы уповать на Бога и слышать, надо быть учеником. И благодаря услышанному дать возможность Святому Духу посредством страданий за истину преобразить нас в образ Бога или же облечь нас в совершенство, присущее Небесному Отцу. Исаия 54:5 говорится: «Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Речь идет о Христе, а следовательно и о всех последователях Христа. Бог открывает ухо тогда, когда человек обладает свойством, состоянием ученика. Писание свидетельствует, чтобы уповать на Бога, необходимо знать, кем является для нас Бог и что сделал для нас Бог. Необходимо уповать на то, что нам неизвестно. Познание этого фактора как раз и является основанием для упования на Бога и в Боге. Фраза «уповать на Бога» означает полагаться на Бога, опираться на Бога, взирать на Бога, доверять Ему, иметь гарантии в Боге, возводить строение на Боге, сделать Бога своей опорою и своим подкреплением, сделать Бога своим убежищем, своим прибежищем и своей защитой. В то время как слово «надежда», на которой вырастает упование, то есть потому что надежда – это фундамент, на котором должно вырастать основание упования, означает ожидание того, что Бог обещал в Своем Слове и затем запечатлел в нашем сердце. Невозможно уповать на Бога, если обетование Божие не трансформируется из Слова Божьего в наше сердце. Писание говорит, вера же есть осуществление надежды, то есть осуществление ожидаемого. Евреям 11:1. Вера же есть осуществление. Вера осуществляет то, на что мы надеемся, чего мы ожидаем. Надежда только ожидает. Ее задача – ожидать. Вы ждете, что действительно, когда вам исполнится такое-то число лет, вы можете по завещанию снять положенный на ваш счет наследие, которое завещал завещатель, снять на его условиях. Поэтому надежда – это обетование Божие, которое должно исполниться в будущем. Вера же узнает, когда пришло время исполнения обетований, и выписывает чек на этот счет, который уже лежит. И это должно все находиться в сердце. Если этого нет в сердце, то это не место, откуда выписываются обетования Божии. Место – это наше сердце. Оттуда выписываться должны обетования. Веровать сердцем и исповедовать устами. Если я исповедую устами в то, во что не верит мое сердце, у меня там нет упования, это вызовет гнев Бога. Вы знаете, как сегодня много христиан исповедуют то, чего у них нет в сердце. Исповедуют материальное. Исповедуют не свое назначение или свое назначение, но не в свое время. Почти всем почему-то хочется быть евангелистами. Некоторые только хотят быть певцами, полагая, что певец – это вот что-то такое, как бы призвание. На самом деле, если бы это было призвание, то тогда могли бы им обладать все. Но им обладают только некоторые. Это душевное имение, которое человек имеет, а не духовное наследие. Духовное наследие – искать Бога и быть светом, как мы видим. А поэтому не обязательно иметь голос, чтобы быть светом. Однако Бог использует наши душевные данные для того, чтобы быть светом. И в зависимости от того, какие у человека душевные данные, Бог задействует их. Он только их задействует, но не исходит от них. Потому что все, что делает Бог, и все то, что воспринимается им, должно быть помазано Святым Духом. Если там нет Святого Духа, то не воспринимается никакое дарование души. Напротив, оно смердит для Бога. Только облаченное в степень Святого Духа, оно начинает благоухать. Итак, гарантией и залогом имеющегося фундамента надежды, на котором мы призваны устроять или же возводить свое упование на Бога, является Святой Дух, которого Бог дал повинующимся Ему. Залогом того, чтобы уповать на Бога, Бог дает нам Святого Духа. И чтобы оценить значимость упования на Бога, мы стали рассматривать четыре извечных классических вопроса. Происхождение и свойства, сокрытые в уповании на Бога, назначение упования в отношениях человека с Богом, условия, необходимые, чтобы облечься в упование на Бога, и награда за обретение и сохранение упования на Бога. Рассматривая корень, то есть первый вопрос, из которого произрастает упование на Бога, дающее Святому Духу возможность открывать наше сердечное ухо к слушанию Слова Божия в страданиях за истину и посредством этих страданий преобразовывать нас в совершенство, присущее нашему Отцу Небесному, мы пришли к выводу, что, во-первых, упование на Бога исходит от самого Бога и находится в самом Боге. Во-вторых, упование на Бога возникает из надежды на Бога, состоящий из обетований Писания, помещенных в нашем сердце. В-третьих, упование на Бога зиждется на воскресении Христа и на Его славе, которую дал Ему Бог. Бог воскресил Христа, написано, чтобы мы имели упование на Бога. В-четвертых, упование на Бога возникает из проявления божественного правосудия, выраженного в судах Божьих. Когда мы видим суды Божьи, у нас появляется возможность уповать на Бога. В-пятых, упование на Бога происходит, когда мы направляем и удерживаем наше образное мышление на том откровении, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. В-шестых, упование на Бога рождается из имеющейся в человеке страха Господня. Страх Господень – это начало премудрости. В-седьмых, упование на Бога формируется на правильных взаимоотношениях с делегированной властью Бога. Рассматривая второй вопрос, какую же роль или какое назначение в отношениях человека с Богом призвано выполнять упование на Бога, мы пришли к выводу, что назначение упования на Бога в страданиях за истину призвано давать человеку право называть Бога своим Богом. Нет упования на Бога, человек не имеет права называть Бога своим Богом. Как ты можешь называть Его своим Богом, если ты Ему не доверяешь, если ты на Него не уповаешь? И когда человек, не имея упования на Бога, говорит: «Господи, ты мой Бог», Бог приходит в ярость. Это так же, как вы бы подошли бы к жене человека, которая жена вам не принадлежит, и вы сказали бы ему: «Ты моя жена». Что бы сделал вам этот человек? Сказал: «Ты с чего взял, что это твоя жена?» Или мы подошли бы и сказали: «Ты мой муж», человеку, который является мужем совершенно другой женщины. Приблизительно так воспринимает Бог, как оскорбление, когда человек, не имея упования на Бога, вдруг в молитве говорит: «Господи, ты мой Бог». Далее, назначение упования на Бога в страданиях за истину дает человеку право приближаться к Богу и возвещать Его дела. Человек, не имеющий упования на Бога, не имеет права входить в присутствие Господне и не имеет права свидетельствовать о Боге. Я знаю сотни евангелистов, которые не имеют упования на Бога и учат других. Призывают к Богу, не имея упования на Бога. Да, они знают, что Он есть, но бесы тоже знают, что есть Бог. И даже трепещут пред Богом. И бесы верят и трепещут. А эти проходимцы даже не трепещут. У них нет страха. Они призывают к Богу, перед которым не трепещут, слово, которое для них ничего не значит. Они хотят за счет этого как бы поднять свой статус, сделать себя известными, получить какую-то удовлетворенность в своих амбициях и не больше. Они не преследуют цели Бога. Они преследуют свои собственные цели. Таких людей очень много. Писание называет их лжеапостолами, лжепророками, лжепастырями, лжеевангелистами, лжепастырями и так далее. Они не цели Бога преследуют. Не имея упования на Бога, пытаются приближаться к Нему и возвещать дела Его. В-третьих, назначение упования на Бога в страданиях за истину дает человеку гарантию, что Бог услышит его молитву. Нет упования на Бога, нет никакой гарантии, что Бог будет слушать нас, поэтому бесполезно молиться. В-четвертых, упование на Бога в страданиях за истину производит в человеке радость и ликование в Боге, а Богу дает возможность покровительствовать такому человеку. Нет упования, Бог не будет покровительствовать тебе. В-пятых, упование на Бога в страданиях за истину, а именно тогда проявляется упование, когда человек страдает и не отчаивается, не машет безнадежно рукой, а еще более утверждается в Боге. Призвано почитать Бога и служить для человека защитой от гнева Божия. Потому что гнев Божий горит на все человечество. Все человечество имеет в себе генетику греха. И поэтому гнев Бога горит на этот грех в человеке. И когда человек уповает на Бога, то гнев Божий проходит мимо. «Увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной». То есть доказательство. Человек уповает, двери закрыты для гнева Божия, и защита – завет. Это «я вступил в завет с Господом». Есть люди, которые вступили в завет, но давно нарушили этот завет, их крещение давно стало не крещением. Упования никакого нет. Нет крови завета на косяках их дверей. Двери распахнуты для проклятия и для гнева Божия. Далее, упование на Бога в страданиях за истину призвано служить защитой от страха всякой плоти, включая свою плоть. Имеется в виду страсти, похоти, восстающие на нашу душу, с которыми человечество не может бороться. И только тот, кто уповает на Бога, Бог может защитить его и помочь ему противостоять этим страстям и побеждать их. В-седьмых, назначение упования на Бога в страданиях за истину призвано служить защитой от страха человеков. Мы очень многих боимся людей, потому что очень много людей злых, которые пытаются использовать нас, которые пытаются завладеть то, чем мы владеем, ограбить, убить, обидеть. Человечество находится во зле. Оно не хочет приобретать законным путем работать. Оно грабит другого человека. И люди, особенно живущие в больших городах, в постоянном стрессе находятся. Они идут, у женщин газовые баллончики, еще что-то, они идут и постоянно оглядываются, потому что их прямо среди толпы могут выхватить, всунуть в машину и увезти, и сделать все, что угодно. Или то есть, когда они будут заходить в дом свой, схватить их там, точно так и мужчин. То есть, люди находятся в постоянной опасности, они боятся друг друга, они никогда не знают, что же ожидать от человека, который идет напротив или следует за тобою. Писание говорит, когда у тебя будет упование на Бога, ты будешь спокойно идти. У тебя не будет страха. Ты не будешь бояться. Потому что Бог будет охранять тебя. И у тебя будет уверенность, что Он охраняет. И Он будет показывать тебе. Да и у тех людей не возникнет желания. А если возникнет, то им это дорого очень будет стоить. Далее, в-восьмых, назначение упования на Бога в страданиях за истину призвано раскрывать нам потенциал Бога и Его верность. Благодаря упованию на Бога это ключ, который открывает весь потенциал Бога, который Бог содержит для нас. В-девятых, назначение упования на Бога в страданиях за истину призвано обращать благоволение Бога на того человека, который уповает на Него. Упование вызывает благоволение Бога, то есть Божью благодать. Человек не может получить благодати Божией, если он не уповает, не доверяет Богу. Писание так говорит, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, если он сомневается. То есть человек сомневающийся, он подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. То есть бесполезно иметь что-то, чтобы получить. Бог благоволит к уповающим на Него. В-десятых, назначение упования на Бога в страданиях за истину призвано служить для нас щитом от всякого рода проклятия. щитом от болезни. То есть даже если тебя болезнь посетит, у тебя будет твердое упование, что это пройдет, ты победишь ее. У тебя будет твердое упование, что проклятие нищеты пройдет. То, что у тебя похитили, Бог возвратит вдвойне. Ты будешь уповать на это и будешь ожидать, потому что вера твоя приведет, когда время придет, ты возьмешь это из надежды своего упования. Иов ожидал, потому что у него было упование на Бога. Прошло около 5 лет его мучительной болезни. Люди умирали от такой болезни в течение нескольких месяцев. Это один из видов жуткой проказы. Их очень много, но это один из видов жуткой проказы, от которой люди умирали в течение нескольких месяцев. Иов не умирал несколько лет. И сказал: «Не умру». Сатана часто говорит: «Ты умрешь от этой болезни». Врачи ставят диагноз: «Смерть, тебе осталось немного жить». И где-то у вас дух вдруг ваш восстает и говорит: «Не умрешь. У тебя есть обетование, у тебя есть щит веры. Начинай защищаться, не умрешь. Ты не испугаешься этого страха и этого приговора. Скажешь: у меня есть судьба. Я отрекся от этой судьбы, которая передана мне от греховной жизни отцов, от этой генетики. У меня есть теперь другая генетика». И тогда две генетики столкнутся между собою. И будьте уверены, генетика Бога, которую вы приняли, его судьба победит. И вы будете исцелены, какой бы болезнью вы ни болели, и вы будете выведены из обстоятельств, какими бы они ни казались темными, и какая бы печать ни лежала на смерти, Бог разорвет эту печать и сбросит камень, лежащий на неисполненном для вас обетовании, и выведет вас из тесноты на простор и избавит вас из рабства, в которое, возможно, вы попали. Отвечая на вопрос 3, какие условия следует выполнить, чтобы облечься в упование на Бога, мы пришли к выводу, чтобы облечься в упование на Бога, дающая способность переносить страдания за истину, необходимо быть его учеником. Во-вторых, необходимо питаться грудью своей матери. И мы с вами точно определились, что речь не идет о нашей физической матери. В-третьих, чтобы облечься в упование на Бога, необходимо позволить Христу поселиться в своем сердце. Он не ворвется туда сам, и автоматически эта дверь не может быть открыта. Он ее не открывает, открываем мы. Он стучит, мы открываем. Часто это место Священного Писания приписывалось людям погибающим, людям мира. На самом деле это не так. Христос пришел к Своим. Христос возлюбил Свою Церковь и предал Себя за нее, чтобы очистить ее баню водную посредством Слова, чтобы она была свята и непорочна пред Ним в любви. Поэтому Он говорит: «Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со Мною». То есть Бог стучится в сердца Своих детей, потому что они сами должны открыть эту дверь. В-четвертых, чтобы облечься в упование на Бога, то есть необходимо позволить Богу поместить самого себя в его недрах. Защита Божия, что когда мы помещаемся в Боге, мы находимся под полной защитой. И мы уже с вами говорили, какая разница между тем, когда Христос в нас и когда мы во Христе. То есть либо когда Бог в нас, а мы в Боге. Когда мы находимся в Нем, Он представляет наши интересы в небесах, на земле и в аду. Когда же Он находится в нас, то уже мы призваны защищать Его истину и представлять интересы Его в небесах, на земле и в аду до смерти и смерти крестной, как это делал Христос. Далее, чтобы облечься в упование на Бога, дающее способность переносить страдания за истину, необходимо позволить Богу обновлять к нам свою милость каждое утро. Плач Иеремии, 3 глава, 21-23 стихи. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю». Обратите внимание, если человек не разговаривает сам с собою, не ведет диалог со своим сердцем, у него не будет упования на Бога. Ведь Давид постоянно беседовал со своей душой. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Бывает такое время. Хорошо, когда есть кто-то, когда кто-то говорит вам. Попробуйте поговорить с собой и утешить самих себя. Спросите самих себя, когда вы в нужде, когда вы в опасности, когда все разбито. Начните спрашивать свою душу, чего ты испугалась? Что с тобой случилось? Бог изменился. Бога потеряла. Нет, Бога не потеряла. Муж от меня ушел. А что, твой муж был Богом твоим? Ты что, Бога потеряла? Машину разбили. Что, твоя машина была твоим Богом? Ты Бога потерял. С работы уволили. Ты что, Бога потерял? И она, то есть... Вы начинаете ей говорить, и вдруг она начинает вам отвечать. Она начинает успокаиваться. Давид успокаивал свою душу. «Успокойся, душа моя. Бог все еще на своем престоле. Он не изменился. Чего ты волнуешься? Чего ты паникуешь?» И вы знаете, душа сразу начинает успокаиваться. С ней нужно разговаривать. А люди бегут к психиатру. Разные таблетки, которые разрушают их естество, начинают выписывать для успокоения. Вот ваше успокоение. Начинайте говорить ее и утешать словами Божьими. Это делали все праведники. Они разговаривали с собою. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. Потому что я разговариваю сам с собою. И когда я это делаю, Бог начинает обновлять милость свою. Поэтому из данной молитвы пророка следует, что обновление милости Божией со стороны человека предполагает каждое утро провозглашать самому себе в своем сердце, что мы не исчезли только по одной причине, потому что милосердие Бога к нам не истощилось, что благодаря Его верности все стоит на своих местах, так как Он при выполнении с нашей стороны нашего исповедания имеет свойство обновлять свои обетования». В-шестых, чтобы обречь все в упование на Бога, дающее способность переносить страдания за истину, необходимо обладать достоинством раба Господня. Псалом 33, 23 стих. «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Здесь говорится явно, что Его рабы будут находиться в состоянии смерти, в жестоких страданиях, в обстоятельствах, из которых не будет выхода. Но Бог говорит, что Он избавит душу рабов своих, и никто из этих рабов, потому что если вы уповаете на Бога, вы раб. Если вы раб, значит, вы будете уповать на Бога. Никто не погибнет. Поэтому, согласно данной констатации, следует, что обетование, данное Богом в Писании, избавлять души от погибели, даны только человеком, которые обладают достоинством рабов Господних. Отсюда следует, что именно статус раба Господня рождает или воспроизводит в человеке упование на Бога, в которое он облекается, как в ризы спасения. Псалом 122:2. «Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас». Вы знаете, что когда... Раб смотрит, он знает, у него нет своей воли, он лишен своей воли. Он полностью зависит от желания своей госпожи, своего господина. И он знает, что рука господина может сделать с ним все, что угодно. И его надежда на эту руку. И здесь говорится не о рабе, которого подчинили, а о рабе, который сам подчинил себя из любви к своему господину. И о господине, который любит своего раба настолько, что отдает свою жизнь за своего раба. За раба, которого он называет сыном. За раба, с которым он становится одно. Здесь достоинство раба – самый высокий статус в небесах, который дается только сынам Божиим. И все желают иметь этот статус. Этим статусом обладает Святой Дух, этим статусом обладает Сын по отношению к Отцу. В-седьмых, чтобы обречь все в упование на Бога, дающее способность переносить страдания за истину, необходимо не подвергать сомнению никакого Слова Божия. Притчи 35. «Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него». Вы, наверное, знаете, что сатана разбил у многих из вас вашу надежду на определенные обетования, и вы стали понимать, что да, здесь так написано, но оно не работает. Да, мы можем ошибиться, не в свое время брать обетования, и они не сработают, но они обязательно сработают в свое время. Если вы приняли семя, обетование, и вы неправильно установили время, не страшно. Что-то произойдет у вас, но так как это семя у вас есть, оно будет расти, и оно произведет это. Можно ошибаться и говорить, я верю, что это мое, что Господь это дал мне. Не потому, что оно написано здесь, но потому, что оно уже в моем сердце. С вас будут смеяться, особенно когда вы допустите ошибку. Никогда не следует раньше времени говорить об этом другим, пока вы еще не получили этого. То есть, оно в вашем сердце. Либо, пожалуйста, скажите, но тогда вам придется переносить. Люди будут смеяться и говорить, как же ты говоришь, что ты исцелен, если ты болен? Бывает такое, что Бог дает исцеление в дух человека. Оно уже не только в Писании, но и в нас. И вы уже не просите исцеления, а ходите и благодарите Бога. И говорите, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты исцелил меня. Конечно, окружающие скажут, что с вами что-то не в порядке. Так как они говорили на Авраама. Что-то не в порядке с ним. Сару стал называть, что она родила царей. Она еще никого не родила и уже никогда не родит, она стара. Плюс она была бездетной, неплодной. Она не способна была к оплодотворению, а он ее называет родившая многих царей. Но главное, она-то его называет отцом множества народов. То есть, потому что это было в их сердце, они уже это получили, поэтому они называли несуществующее существующим. Поэтому до тех пор, пока мы не получили, иногда мы наши желания начинаем провозглашать как существующее. Не путайте желание с обетованием, положенным в ваше сердце. Научитесь правильно понимать. Только тогда, когда оно будет положено туда, у вас знаете, что произойдет? Радость такая, вы будете радоваться. Это так же, как женщина имеет в чреве. Никто еще ничего не видит, изменений внешних нету, семя развивается, никто ничего не знает. А она уже радуется и говорит, у меня скоро будет ребенок. Только говорить так можно только тогда, когда вы забеременели. Поэтому очень важно понимать, что всякое слово Бога чисто. Если мы верим во всякое слово Божие, доверяем Богу, и научимся перемещать это слово в свое сердце, оно будет работать. И написано «Он щит», это слово будет щитом от похищения у вас всякого обетования, которое есть в Слове Божьем и в вашем сердце. Восьмых, чтобы облечься в упование на Бога, дающее способность переносить страдания за истину, необходимо видеть результат упования на Бога в жизни тех людей, кто уповает на Него. Это очень важно. Давайте прочтем такое место Писания, Псалом 39, 24. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие, и убоятся, и будут уповать на Господа». Обратите внимание, оказывается, страх Господень приходит в сердце человека и упование на Бога тогда, когда мы видим, как у людей, которые уповали на Бога, совершаются чудеса в их жизни. Когда мы видим, что этот человек уповал на Бога, и это сбылось. Что он ожидал этого обетования, и оно к нему пришло. Он провозглашал, что он исцелен, и вы наблюдали за ним, и это пришло. Вот те люди, которые наблюдают, они только получат это упование. Есть много людей, которые не наблюдают за тем, как Бог дает обетование, и поэтому сами его никогда не будут иметь. Это одна из составляющих весьма важная. Смотрите на тех, которые уповают на Бога, и смотрите, как это упование в их жизни работает. Это даст упование и нам. Это одна из составляющих цены. Вопрос четвертый. Какая награда увековечена в Писании за сохранение достоинства, выраженного в уповании на Бога? Согласно обещаниям, содержащимся в Писании, упование на Бога будет вознаграждено великим воздаянием или великой наградой, которая в целом как раз и облечет нас в ту степень совершенства, которой обладает Бог. Евреям 10:35. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Великая награда. Практически воздаяние за упование на Бога – это воздаяние за перенесение страданий за истину. Потому что истинность упования на Бога испытывается и утверждается именно тогда, когда в нашу жизнь допускаются страдания за истину, и мы в это время проявляем верность в том, что продолжаем уповать на Бога. Матфея 5:11-12. «Блаженны вы, благословенны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». То есть, великое воздаяние, сохраняемое на небесах, готово и открыться к последнему времени. Практически исследовать и дать исчерпывающее определение великому воздаянию в небесах в измерении времени – полностью не представляется возможным, однако в формате обетований, положенных на наш счет, их вполне можно рассмотреть и исследовать. Во-первых, воздаяние за сохранение и упование на Бога будет выражаться в том, что Бог навеки соделает нас своим домом. Евреям 3:6. «А Христос как Сын в доме, дом же Его мы». Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Обратите внимание, если мы сохраняем твердо упование на Бога при любых обстоятельствах, Писание говорит, что тогда мы утверждаемся как Божий дом. Если люди думают, что они являются домом, в котором они могут общаться с Богом, и Бог живет в них, но у них теряется упование во время испытаний, утрат, страданий, гонений, когда начинаются извращаться их истинные порывы, когда их словам придают иной неверный смысл, когда их начинают обвинять в том, чего они не делали и не совершали, и они начинают унывать, вместо того, чтобы радоваться, хвалиться, что они удостоились страдать за истину, то Писание говорит, тогда ничего не произойдет. А если они поймут это значение, то это есть знак того, что Бог делает, утверждает их Домом Божьим. Поэтому из этого откровения следует некая закономерность, что только тот, кто уповает на Бога и сохраняет это упование до конца, может быть утвержден Домом Божиим. 2 Царств 5:11-12. «И прислал Хирам царь Тирский послов к Давиду и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков. И они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». Обратите внимание, Давид уже давно был царем, много прошло времени, но где-то глубоко внутри его царство, его статус не был утвержден, и он об этом знал. И он все время искал Господа, и Господь для того, чтобы утвердить его, вот что сделал за то, что он уповал на Бога. Он послал к нему профессионалов, которые построили ему кедровый дом от тирского царя. И написано, уразумел Давид тогда, что Господь понял, что Господь утвердил его царем. Царь, который был до него, не был утвержден. Он был помазан, был царем, но было время, когда Бог сказал Саулу, «Сегодня Господь утвердил бы тебя царем, но ныне царство твое будет забрано от тебя». Так сказал ему Самуил за то, что он не уповал на Бога. Он начал действовать сам, он обратился к волшебнице. Давид при всех своих обстоятельствах, при всех своих падениях не обращался. Он готов был умереть, но уповать на Бога. И когда Бог предложил ему наказание, ты попадешь в руки врагов, будешь бегать от них или еще какие, он сказал, лучше мне в твои руки впасть, Почему он готов был впасть в руки Божии? Ведь Бог будет справедливо судить. Да потому что он уповал на его милосердие. Враги не помилуют, но Бог может помиловать, потому что он Отец. Отец может быть разъярен, в гневе за непослушание, но когда увидит смирение сына или дочери своей, помилует. Он говорит, если я увижу, что сын смирился или дочь смирилась, я забуду все и обращусь к нему. Так и здесь обращусь к нему. Оправдание. Вы знаете, что кедр – это всегда символ оправдания, пальма. Кедр в Писании написано, праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. И поэтому построить дом из кедра – это значит утвердить праведность. Совсем одно – получить праведность, и совсем другое – быть утвержденным в этой праведности. Потому что для того, чтобы получить, это дар благодати, получая оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе, хотя масса христиан не имеют его, потому что не знают, как получить. Им вообще не проповедовали об оправдании. Им говорили, что они спасены, но теперь надо достигать праведности. В то время как невозможно быть спасенным, не имея оправдания. Но люди обмануты. Мне иногда задают вопросы. Неужели вот эти все люди, которые не знают, погибнут? Причем здесь я? Христос сказал Петру, когда Петр задал аналогичный вопрос. Неужели мало спасаемых? Из тех, которые вот спаслись, пришли, Христос сказал, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо многие поищут и не возмогут. Многие из спасенных, так называемых, погибнут, потому что у них ложное спасение. Они думали, что они спасены. Не бывает спасения без оправдания. А чтобы удостовериться, что у тебя есть оправдание, ты должен творить правду. Если человек говорит, я оправдан, но не способен творить правду, его оправдание ложное. Праведный да творит правду. А правда, праведность всегда выражает себя в правосудии. А нас всех лжепророки, лжеучители научили не судить никого. Не дай Бог, чтобы не быть судимым. А как тогда творить правду, господа? Ведь творить правду – это вершить правосудие. Как ее вершить, если нас научили не судить? А Христос сказал, судите судом справедливым и правомочным. То есть правомочный суд. Люди должны судить самих себя. Если мы не судим самих себя, также они обязаны и призваны судить тех, кто находится под их ответственностью. Чтобы управлять своим домом, надо судить своих детей. Вершить правосудие. Если они не подчиняются, их надо наказывать. А люди говорят, как же наказывать? Жалко? Нет, вам не жалко. Если бы было жалко, наказывали бы. Тот, кто любит, тот наказывает. Дети должны знать, и когда наказание происходит, оно должно не в гневе быть. Потому что гнев человеческий не творит правды Божией. Бог наказывает во гневе. Из любви. Но Божий гнев контролируется его интеллектом, его умом, его волей, его мудростью. А гнев человека не может контролироваться рассудком и волей. Когда гнев человека подходит, это временная одержимость. Человек теряет самообладание, и в это время он может неправильно наказывать, притом говорить такие слова, которые будут как судьба его ребенка. Они будут называть его негодяем, еще каким-нибудь. И потом это же с ребенком будет случаться. И многие просто не обращали на это внимания, что их дети такие, как они исповедуют о них. Я обращал внимание на евреев, как они относятся к детям, когда дети не слушаются. Они говорят, ты такой хороший мальчик. Ты такая хорошая девочка, а делаешь вот такой поступок нехороший. И они программируют их, что они хорошие, и они отделяют их от поступка. И тогда ребенок в следующий раз, когда опять его соблазняют сделать что-то нехорошее, он начинает думать, я не могу это делать, потому что это делают нехорошие мальчики, нехорошие девочки, а я этого не могу делать. В то время как другие наказывают, кричит «Балбес!» и бьет его со всего маха. То есть совершенно не ощущая, что это наказание не должно так происходить. То есть мы должны знать, гнев человеческий не творит правды Божией. И если вы во гневе, уйдите, подождите день, два, три, пока гнев полностью уйдет, вы уравновеситесь, тогда подойдите к ребенку и поговорите уже без гнева и скажите: «Доченька или сынок, я тебя люблю, но я должен тебя наказать, ты не слушаешься. Именно моя любовь требует этого наказания». Есть строгость, которая отличается от жесткости. Мы не должны быть жесткими, но мы должны быть строгими. В этом заключается любовь. Очень важно понимать эти вещи. Бог оправдал человека, но если человек не творит правды Божией, правосудия, не судит самого себя и тех, кто находится под его ответственностью, справедливым судом, то у него нет праведности. Он ее принял как лозунг, но он не понимает, что это такое. Как принимать оправдание, если не понимать, что такое? Вначале человеку нужно объяснить, что такое оправдание и как оно будет потом утверждаться, что теперь он должен судить самого себя, коль принял оправдание. То есть он должен быть как судья, и когда что-то делать, суд должен сказать: это можешь делать, а вот это ты не можешь делать. Далее, воздаяние за сохранение упования на Бога будет выражаться в сохранении нашей души от падения мечом. Иеремии 39:18: «Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование, сказал Господь». Обратите внимание, возмездие, награда за упование. Бог говорит пророку Иеремию, своему человеку, через которого он проявляет свои интересы на земле: «За то, что ты возложил на меня упование, я избавлю тебя от меча, и ты не падешь». Когда весь Израиль подвергался мечу, враги нападали на него, Бог допускал это за грех. Бог ему говорил: «За то, что ты на меня уповаешь, ты не будешь поражен мечом». И поэтому, когда меч царя Вавилонского пришел в Иерусалим, и все были пленены, и царь был разрублен, и дети его обезглавлены, пророка Иеремию представили пред царем, и он сказал ему: «Господин, ты можешь оставаться здесь, и я буду столовать тебя, я буду наблюдать, чтобы на твоем столе всегда было достаточно хороших продуктов, и я дам тебе телохранителей. Ты можешь пойти вместе со мной, и я там буду содержать тебя. Выбирай». Почему языческие цари, завоевывая и уничтожая царя, его семью и других людей, священников иногда, почему они щадили пророков и имели к ним такое глубокое почтение? Бог говорит: «За то, что ты уповал на меня, ты не падешь от меча». Сегодня таким мечом является язык врага. И многие люди погибают от этого слова. Словом можно убить, словом можно вылечить. Есть такое место Священного Писания, Псалом 55-56, 5 стих: «Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копья и стрелы, и у которых язык острый меч». То есть и тогда, в те времена, понималось, что острый меч – это не только буквальный острый меч, но язык может быть острым мечом. И Давид говорит: «Эти враги не где-то далеко, я среди них нахожусь. Это мои близкие, мои приближенные. Это могут наши домашние, это может быть твоя жена, твой муж, твои дети, твои родители, которые вместо доброго исповедания начнут исповедовать нечто другое». Одна сестра пришла ко мне и говорит: «Я обрела покой, защиту здесь, в этой церкви. У меня отец епископ. Всякий раз, когда со мной что-то случалось, он чуть не прыгал от радости. И говорил: во, вот это было пророчество. Я говорил, что вот это тебе будет, вот это тебе будет». Он не защищал ее. Когда что-то случается с моими детьми, я иду к Богу и говорю: «Господи, защити их, я защищаю их. Я не требую наказания, я требую защиты, прошу защиты. Помилуй, Повремени с гневом. Дай им возможность увидеть, дай им возможность покаяться. Это роль каждого отца и каждой матери. Не прыгать от радости и доказывать своему чаду: «Я тебе говорил, и вот оно случилось». Подойдите и скажите: «Я понимаю, что тебе нелегко и трудно, но я с тобою. Ты должен знать, несмотря на то, что ты упал». Я с тобою. Еще одно место, которое я хочу прочитать. Притча 5.3.10, связанная с мечом, от которого Бог нас избавит, если мы будем уповать на Него. «Мед источает уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч, обоюдо острый. Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твое не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома». Здесь идет взаимоотношения между отцом и сыном. Отец учит сына, как ему вести себя с чужой женой. Конечно, многие моментально идут и говорят, речь идет о чужой женщине, об измене, о любовнице какой-нибудь. Если бы это было буквально, оно бы не называлось бы притчей, и не было бы притчей. В том-то суть, что под этой женщиной беспутной, которая пытается заманить вас, имеются в виду соединение, движение церкви, которые заманивают вас и пытаются показать, что у них лучше. Приходите к нам, приходите к нам. Не надо никогда никого. Если уже у них есть церковь, оставьте их, пожалуйста. Есть мир для того, чтобы звать. Зачем вы зовете людей из других церквей, говоря: «Приходите к нам»? У них есть своя жена, и пусть они там наслаждаются. Разве только это их не жена? Или же там разве это сборище, а не церковь? Тогда другой вопрос. Потому что многие так называемые церкви, они себя только так называют. Писание говорит, это сборище сатанинское. Нужно всегда смотреть, как эти церкви обосновались. Там действительно была свадьба законная, был брак, брачное партнерство. Действительно ли Бог послал человека, который создал эту церковь, или этот человек пришел во имя свое? Писание говорит, что есть посланники, они приходят во имя Господа, а есть люди, которые в свое имя приходят. И сегодня много таких. Никогда еще мир не знал такого дикого разделения в церквах, которое наступило в наше время. Никогда такого не было. Пожилые люди знают об этом. Они могут отбросить 40 лет, 50 назад. Да не было такого деления. Сегодня каждая церковь уже разделилась по несколько раз. Уже по несколько раз разделилась. И каждый из этих людей, возглавивший, отделивший, считает себя, что его послал Бог. Да нет, Бог так не посылает. И Бог такие вещи не делает. Да, Бог делает революцию, если там учения нет правильного. Нет учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Тогда да. Но здесь мы видим, мед источает уста чужой жены, и мягче елея речь ее. Иногда говорит, он стоит у дверей, пастор, и каждого за руку встречает. Если он будет стоять у дверей и каждого вот так вот встречать, он вам никогда ничего не даст на самом деле. Вы знаете, что пастор на самом деле не имеет права стоять у дверей и каждого встречать, потому что он пророк, у него есть слово. А если у него есть слово, до тех пор, пока он его не передаст, он не может встречать у дверей. Вот когда передаст, тогда да. Всегда, когда Бог давал послание пророку, он говорил: «Иди, ни с кем не здоровайся, никого не приветствуй, пока не выполнишь моего дела». Потому что подлинный пастор, он наполнен словом и несет это слово. Он не может отвлекаться, пока не передаст этого слова. Он полномочный владыки царя царей. Я понимаю, что в некоторых церквах это заведено, маленькая общинка, где пастор стоит, А что делать, если там 3000 человек или 2000? Ну, хотя бы 1000. Сколько времени надо ему там стоять, чтобы с каждым поговорить, спросить, как дела? Обязательно надо спросить, как дела. А вдруг этот начнет рассказывать, как у него дела? Второй тоже захочет, чтобы его тоже спросили, как дела, и тоже расскажет. Вы представляете, что будет? У него все выветрится. У него появится, потому что тот ему рассказал, что у него случилось, что он пережил. Тот ему расскажет, какой сон видел и что в этом во сне. И вместо того, чтобы выйти, содержимое сохраненное выдать, у него будут здесь в голове какая-то месиво какое-то, какой-то винегрет. Поэтому, напротив, пастора церкви нужно ограждать до служения, чтобы он ни с кем не разговаривал и чтобы к нему никто не подходил, если вы хотите что-то от него получить. После собрания совсем другой вопрос. Да и потом невозможно. А зачем тогда есть помощники, зачем есть другие люди, которые помогают, если все должен решать пастор, стоя у дверей? Эти люди хотят показать, вот посмотрите, там как вот меня встретили, а здесь вот не так. Здесь прямо написано, мед источает уста чужой жены, мягче ли речь ее. Но последствия от нее горьки, как полынь. Это не твоя, это не твое. Люди идут не на учение, а вот что руку ему пожали, спросили его о чем-то. Созданные, то есть домашнее служение, где легко можно компенсировать себя, где тебя можно спросить и где ты сам можешь засвидетельствовать, где достаточно, чтобы выслушать друг друга, помолиться друг о друге. И если вопрос не решен кого-то, тогда можно донести его до пастора. Поэтому здесь говорится, что это также будет уничтожать человека. И если человек имеет упование на Бога, он будет сохранен от чужой жены. В-третьих, награда за имение и сохранение упования на Бога выражается в радости сердца о спасении, дарованным Богом. Псалом 12, 6 стих. «Уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем, воспою Господу, облагодетельствовавшему меня». Обратите внимание, результат упования. «Уповаю на милость Твою, и поэтому что происходит с моим сердцем?» Оно начинает радоваться о спасении. Почему человек не радуется о том, что он спасен? Почему он ходит унылым? Что он не может заработать столько, сколько зарабатывает сосед? Почему мы все время смотрим на тех, кто успешнее материально, и из-за этого мы недовольны, мы печальны? Хотя у нас все есть. Ведь можно довольствоваться малым. Писание говорит, великое приобретение – быть благочестивым и довольным тем, что у тебя есть. Довольствоваться тем. Почему нас учат все время, что мы должны постоянно наращивать потенциал стремления и ставить перед собою задачи, что в этом году я выйду на лучшие рубежи и заработаю больше. А где Господь? Ты что, к мамоне обратился? Почему, Господи, я хочу познавать Тебя каждый день? Я хочу общаться с Тобою. Для меня Ты дороже всего. Давид, обладающий великими богатствами, говорил, я беден и нищ, потому что для меня Твое Слово лучше золота чистого и лучше капель сота. Я возлюбил Слово Твое. И он постоянно нуждался в этом Слове, ожидал этого откровения. Он вставал ночью после тяжелого дня, после сложных переговоров с дипломатами разных стран, после донесений всевозможных, в таком городе случилось то-то, там случилось то-то. Вы представляете, что правителю приходится выслушать, ему обязаны доложить, что происходит в стране со всякого места. Он должен подписать массу указов, все это в голове. Но жажда к слову была такой сильной, что она превалировала над всем. И он говорил, что твое слово для меня является самым большим богатством, лучше всякого золота. Поэтому, если человек уповает на милость Бога, он будет радоваться о том, что он спасен от грядущего гнева. Люди даже не знают, что они устремляются в бездну со своими миллиардами. Ну и что, что он живет? Я часто говорю, ну, можно ехать, значит, в рай в общем вагоне. И можно в ад ехать в мягком вагоне с удобствами. Вот люди и едут с удобствами в преисподнюю. Писание говорит, не обращайте внимания, в какой вагон вы попали, обращайте внимание, куда вы следуете. Вы думаете, что если мягкий вагон, и там написано «на небеса», он правда на небеса идет? Вы должны узнать, потому что сатана обманывает людей. Он говорит, вы идете в рай, но на самом деле, когда они подъедут, увидят и скажут, как, почему? Почему? На вагоне же написано было «небеса». Почему? Что это за вывеска «ад», мы приехали в ад? Вы знаете, сколько там будет людей, которые обратятся к своим пасторам в аду и скажут, эй, ты негодяй, ты почему нам не говорил о том, что этого нельзя делать? Ты почему нам не говорил, что пьяницы Царство Божие не наследуют? И что пьяница – это не тот, кто напивается на пьяна, а тот, кто употребляет вино. Что блудник – это не тот, кто согрешает каждый день, имея любовницу, а и тот, кто и в год один раз, или в два года один раз это делает, а также тот, кто смотрит с вожделением на других мужчин и женщин. Почему ты нам об этом не говорил? Я говорил как-то неоднократно близким своим и вам, когда я открыто проповедовал в одном собрании пятидесятническом, прочитал место Писания Коринфян, где написано «Не обманывайтесь, ни блудники, ни пьяницы, ни малакии, ни лихаимцы и так далее, Царство Божие не наследуют». И я сказал собранию, обратите внимание, блудники и пьяницы стоят в одном ряду. И что пьяница, как и блудник, это не тот, кто делает это как-то помалу или помногу. Неважно, ты яйцо украл или ты украл лошадь. Ты вор. Если ты употребляешь алкоголь, ты пьяница. Ты Царство Божие не наследуешь. Но люди смотрят, посмотрите, вот эти люди же все пьют. По два стакана по стакану, не считают это грехом. Но потом они скажут вам, это не грех, и они начинают уповать на этих людей. Однако есть Писание. И тогда несколько человек подошли к этому пастору, который дал мне слово в этой церкви, и сказал, мы его поймали на ереси. И этот пастор мне рассказывает, я их спросил, и какая ересь была? Он говорит, представляешь, говорит, он сказал, что блудники и пьяницы в одном ряду, и что они Царство Божие не наследуют. А он им говорит, подождите, это не он сказал, это Павел сказал, а он просто прочитал об этом и изъяснил, и расхождения не было. А они ему говорят, ну да, но мы же так не понимаем. Он говорит, так кто еретик, он или вы? Хотя сам пастор выпивал. Он говорит, да, я понимаю, что это грех. Но когда они мне стали говорить, что еретик этот, я сказал, извините, кто еретик? Он по Писанию сказал, а вы говорите, а мы так не понимаем. Вот когда люди так не понимают, как написано, как они могут уповать на Господа? Они не радуются, они радуются от вина. Выпил стаканчик и вот так, такой комфорт получил, эмоциональные, и говорит, я вот выпью, и говорит, я не пьяный, просто настроение такое хорошее. Бог хотел, чтобы у нас такое хорошее настроение появлялось от присутствия Святого Духа. И говорит, исполняйтесь Духом, не упивайтесь вином. И если там есть, не пей много, одно из значений слова «не упивайтесь», то два значения это слово означает «не наслаждаться» и «не употреблять». И поэтому мы должны смотреть, в каком значении это слово следует применять в данном случае? Я как-то вам говорил, там написано «не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Греческое слово «распутство» – разврат во всех областях. Во всех. То есть, давайте сделаем, как они понимают, как Бог когда-то со мной говорил. Потому что меня так с детства научили, что, ну, если там полстакана там, или пригубишь, там не грех, ничего страшного нет. Я так понимал и не пил. А потом потихоньку стал при определенных обстоятельствах употреблять алкоголь в какой-то дозе. И потом однажды, молясь и не находя общения с Богом, которое я имел, я задал вопрос, Господи, что случилось? А почему ты со мной не хочешь общаться? Что разделяет тебя и меня? И он сказал, вот то, что ты делаешь, это меня как раз и отделяет. Я говорю, о, я поймал тебя, я подумал, что это нечистый дух уже, обольщает, потому что Дух Святой будет говорить только по слову. Я сказал, я поймал тебя. Там написано, не упивайтесь, я не упиваюсь, я немного пью. А он сказал мне, возьми свой академический словарь и узнай значение слова «не упивайтесь». И прочитай это место Писания. Я сказал, мне не надо читать, я его знаю наизусть. Потом думаю, ладно, прочитаю. И стал читать. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, а исполняйтесь духом». Но он говорит, а теперь прочитай так, как ты понимаешь. Это так написано, но ты же говоришь, что у тебя есть твое понятие на это. Ну, я решил в уме прочитать, прежде чем Господу слух прочитать, хотя он и мысли читает, но для себя, прежде чем выразить ему в словах, я про себя прочитал. «Пей немного вина, от которого бывает распутство». Не идет. Как это? «Пей немного вина, от которого бывает распутство». «Не пей много вина, от которого бывает распутство», тоже не идет. И у меня взрыв произошел, негодование. Я понял, что его нельзя пить, потому что от него распутство. Тогда я обратился в прямом смысле с негодованием и сказал, послушай, что ты написал. Если от него распутство, ты не мог написать, не употребляйте вина, от которого бывает распутство. И несмотря на то, что я был недоволен и в недовольстве стал разговаривать, он мягко мне ответил, и я увидел, что ему понравилось. Я в духе чувствовал его, что ему нравится мой взрыв, негодование мое. Что ты написал? Я уже понял, что это не так. И тогда он сказал, посмотри в словарь академический свой. Я открыл словарь, нашел слово, значит, которое говорит, не упивайтесь. Читаю, упиваться, наслаждаться. Не упиваться, не наслаждаться, не употреблять. И одно из значений – не пить много. Но теперь я понял, что я сказал, «Святой Дух, извини, извини меня за резкость, что я с тобой так резко. Все, больше этого никогда не будет. Стакан, который передо мной стоял с небольшой порцией алкоголя, я взял его, вылил в раковину и просто стал изучать Писание и уже ходил в присутствии Божием». Бог сразу прибыл, и вот эта атмосфера, его присутствие всю ночь поддерживалась. Это была всеношная, то есть, будучи молодым человеком, я часто делал всеношные. То есть, есть пост, а есть, когда вы не даете себе спать. Ночь бдения называется. Вы бдите, то есть, бодрствуете. Я не спал и общался с Богом. И после этого я сказал, все, теперь я буду проповедовать. Конечно, люди слушали. Но в моем присутствии в нашей церкви просто старались, если я приходил в дом кому-то, и мы садились за стол, они просто не выставляли вина. Потому что один раз, когда они выставили вино и сказали, это домашнее хорошее вино, все разлили по стакану, и когда все выпили, говорят, а почему ты не пьешь? А я говорю, потому что это грех. Они говорят, ты нечестно поступил, ты должен был заранее сказать, что... Для тебя это грех, тогда мы бы вообще его не показывали. А я говорю, я не хотел, чтобы вы из-за меня лишали себя этого удовольствия. Это я так понимаю, и для меня это грех. А если для вас не грех, пожалуйста, пейте. Только я посмотрю, когда мы в вечности встретимся, в каких воротах будете вы, в каких буду я. То есть люди настолько влюбились в это вино, и сегодня церкви полностью погрузились в это. Однако есть в каждой церкви остаток, который скорбно молчит и не делает этого. Поэтому радуется о спасении человек, а не от вина. Вот. Почему? Потому что он уповает на Бога. Луки 10, 19-20. «Се даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Обратите внимание, если человек уповает на Бога, он не будет радоваться тому и взахлебе рассказывать, как бесы ему повинуются. Потому что нам запрещено радоваться тому, что бесы нам повинуются. Запрещено. Не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются. Это приказ. Приказ вождя Иисуса. А радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Потому что причина, почему они вам повинуются, потому что имена ваши там записаны. Если бы ваших имен не было на небесах, они бы вам не повиновались. Поэтому радуйтесь настоящей причине. Иаиля 2, 23. «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде». Почему мы не имеем дождей благословенных Божьего присутствия? Потому что Писание говорит: «Радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем». Когда мы будем веселиться о том, что Господь является нашим Богом, тогда Бог начнет посылать дожди в свое время. 1 Петра 4, 12, 14. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но, как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется». Итак, Писание говорит, чтобы в искушениях, во время страданий, когда нас постигают страдания, мы не печалились, а радовались. То есть, если мы это будем делать, это говорит о том, что это результат упования. Если этого нет, значит, нет упования. А если нет упования, то мы в опасности. Мы сейчас будем молиться, так как наше время вышло. Мы будем благодарить Бога за то, что Он явил нам величайшую милость свою и дал нам надежду, на которой мы можем устроять свое упование. Все желающие бросить вызов болезни, греху, страхам, какой-то зависимости от греха, от чего угодно, мы можем покаяться, чтобы Господь восстановил свои отношения с нами. И, возможно, если в этом была причина, некоторые получат исцеление в той области, в которой они поражены. Склоним колено, будем молиться. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог настолько любит вас, что готов прямо сейчас исполнить свое слово, будучи верным своему слову и любя каждого из нас до такой степени, что отдал своего Сына, готов освободить вас от зависимости греха, готов исцелить вас от любой болезни, готов отменить смертный приговор, который вам вынес дьявол, возможно, врачи, возможно, вы сами, возможно, ваши близкие или ваши враги, и дать вам новое начало. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает от вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей болью, с моим страхом, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня. Я принимаю Твое слово, Твое исцеление, Твою защиту, Твое оправдание в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будет проклята всякая болезнь и немощь в тебе. Да будет расторгнута сеть, в которую ты попал, и да выведет тебя Господь из нее, и да поставит тебя на праведный путь. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.